Только за первую неделю января цены на квартиры в Москве, по экспертным оценкам, снизились примерно на 3,5-4% в случае новостроек и на 1,5-2% на вторичном рынке жилья. После роста цен на квартиры в Москве в 2008 году на 20-40%, теперь появились прогнозы о том, что в 2009 году они могут упасть на 35-50%. Если исходить из таких крайних прогнозов, цены на жилье не только в Москве, но и в целом по России могут снизиться даже больше, чем после кризиса 1998 года. Сколь вероятен такой разворот на рынке жилья? Об этом в материале моего коллеги Сергея Сининского.
10 лет назад, после кризиса 1998 года, средняя цена квартиры в Москве снизилась на 30-35%, а в отдельных регионах страны на 40-60%, прежде чем цены остановились и вновь начали расти. Но это в долларах, ведь рубль девальвировался тогда на 80%, из-за чего рублевые цены почти не снижались. Даже в 1999 году они росли. Нынешняя девальвация рубля пока в 2,5 раза меньше той, которая произошла 10 лет назад. Из Москвы аналитик рынка недвижимости из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Алексей Языков.
Мы предполагаем, что не будет такого драматического сценария, хотя мы слышали уже и цифры 50% и 60% падения. Но 50% падения со средних цен по России означает, что производители будут продавать квартиры ниже себестоимости. Что, в принципе, не исключено на завершенное строительство. Но дело в том, что никакого нового строительства тоже не будет начинаться, если мы будем ориентироваться на такие цены. Поэтому рынок просто замрет, и та недвижимость, которая есть на рынке, на вторичном рынке, на первичном рынке, просто будет стоить на вес золота. А когда она будет стоить на вес золота, разумеется, увеличится опять же объем, и рынок придет в нормальное состояние.
Ильдар Вагабов, аналитик рынка недвижимости из финансовой корпорации «Уралсиб», отмечает, что о реальных текущих ценах на российском рынке жилья можно судить скорее лишь по косвенным признакам.
На рынке в настоящее время нет достаточного количества сделок. Сделки, если осуществляются, то они непрозрачны, и поэтому мы можем судить об уровне цен лишь по косвенным признакам. Скажем, по какой цене девелоперы готовы продавать имеющиеся у них квартиры. И в ряде случаев, да, скидки достигают 25%. А если сделать прогноз на ближайшее будущее, то есть на ближайшие полгода, то мне кажется, что вполне вероятно может быть снижение цен еще на 15%. Таким образом, общее падение составит 40%.
В России объем рынка ипотеки более чем скромен пока по сравнению с объемами в странах Европы или в Соединенных Штатах. Теоретически это означает, что платежеспособный спрос на рынке жилья в России в гораздо меньшей степени зависит от того, дают банки кредиты, как еще недавно, или не дают, как теперь. Но это означает, что цены на жилье, даже если упадут еще в ближайшие месяцы, уже вскоре вновь могут быстро повыситься, именно благодаря огромному и неудовлетворенному спросу в России. Ведь в целом он не улетучился, скорее просто выжидает. Алексей Языков, компания «Ренессанс Капитал».
Ну, в принципе, это как раз тот сценарий, который мы предполагаем, потому что сейчас уже ожидаются достаточно сильные снижения объема строительства в следующем году, причем во всех сегментах рынка, в том числе и жилья. В правительстве, например, говорят о падении объема строительства примерно 15-20%, мы предполагаем, что примерно 25%. Цены, может быть, действительно все-таки станут слегка ниже, но в этой ситуации, опять же, при существенном уменьшении объемов строительства мы получим ситуацию, скажем, через 12-18 месяцев, когда возрождающийся спрос в растущей экономике ударяется о совершении достаточной поставки нового жилья на рынок. И вот это как раз ситуация тогда, когда цены могут очень быстро начать расти.
Ильдар Вагабов, корпорация «Уралсиб».
Вы совершенно верно заметили, что спрос будет падать в ближайшее время, но после этого он, скорее всего, будет восстанавливаться, и, соответственно, цены будут расти. Дальнейший рост цен будет возможен только после того, как ситуация нормализуется как общеэкономическая, так и на рынке недвижимости. Скорее всего, это произойдет не ранее второго полугодия 2009 года. Действительно, это будет вызвано тем, что в настоящее время имеется ненасыщенный спрос, потому как по уровню обеспеченности жильем Россия достаточно сильно отстают от большинства европейских стран, включая страны Восточной Европы.
Текущий объем ипотеки в России примерно 1 триллион рублей. А все средства Государственного агентства ипотечного жилищного кредитования, включая 200 миллиардов рублей, только что полученных от правительства, они могут пойти как на выкуп закладных у банков, так и на временную помощь тем заемщикам, которые вдруг оказались без работы, в лучшем случае составляют лишь четверть от этого объема. Конечно, есть немало таких, таких заемщиков, которые и в кризисные времена смогут исправно обслуживать свой ипотечный долг. Но в целом получается, что остальные 3/4 российского рынка ипотеки потенциально оказываются пока и под угрозой, и без перспектив получения помощи государства. Алексей Языков.
Прежде всего, нужно подумать о том, что вообще нужна ли такая помощь, как таковая. Вот мы смотрим на весь объем выданных кредитов. Скажем, 1/4 обеспечена АИЖК, 3/4 не обеспечена. Сколько от этих 3/4 вообще будет находиться в состоянии дефолта? Я вижу, например, состояние дефолта только в том случае, если люди, которые взяли ипотеку, теряют работу. Тем более, что если смотреть на средний размер выданных кредитов, в среднем вообще по стране говорят, то он не превышал 40-50 тысяч долларов. Это достаточно небольшие цифры, потому что большинство людей, которые покупали квартиру, платили от 30 до 50-70% цены квартиры как депозит, то есть они выплачивали эту цену, и только на оставшуюся недостающую сумму брали кредит.
Ильдар Вагабов.
Естественно, государственная помощь не будет поступать всем и каждому, кто в ней нуждается, и поэтому мы видим, что банки не желают наращивать свои кредитные портфели. Напротив, мы видим, что банки достаточно активно сворачивают свои ипотечные программы. Если еще полгода назад вполне реально было получить кредит под 11% годовых, то теперь банки резко повышают свои ставки, как минимум до 17-18% годовых. Помимо этого, они ужесточают свои требования, просят более существенное обеспечение, более серьезных гарантий, и количество банков, которые на сегодня выдают ипотечные кредиты, ограничивается весьма незначительным количеством.
Во многих городах России сегодня остановлено строительство десятков и сотен новых жилых домов. В Москве, по некоторым оценкам, чуть ли не до 80% от всех. А есть ли оценки, сколько в целом по России? И главное, каковы, на ваш взгляд, ближайшие перспективы таких проектов и, соответственно, его участников? Алексей Языков.
Я не берусь оценивать общий объем приостановленного строительства, тем более в жилье, потому что есть громадное количество есть небольших девелоперов, данные о которых практически отсутствуют. Статистика, к сожалению, не поспевает, она выходит с большим замедлением, поэтому трудно по сегодняшним цифрам судить, какая реальная ситуация сейчас сложилась в секторе. Мы примерно ориентируемся на цифру сокращения объемов строительства примерно на 25% в году. Здесь важный момент, наверное, то, что многие проекты просто не начнутся, потому что финансирования на начало этих проектов практически нет.
Ильдар Вагабов, корпорация «Уралсиб».
Напротив, девелоперы жилой недвижимости всячески стараются продолжать реализацию проектов, не замораживать их. А те девелоперы, которые реализуют как коммерческие, так и жилые проекты, делают упор именно на жилые проекты, потому что в настоящее время жилые проекты представляют собой практически единственный источник поступления живых средств. Единственное, что есть такие варианты, когда проект находится на очень ранней стадии развития, и фактически еще денежные средства дольщиков не были привлечены. В таком случае, да, естественно, никто не исключает того, что проект будет отложен, заморожен до лучших времен.
Как и 20 лет назад в Японии, цены на недвижимость в России в последние годы стремительно повышались благодаря и чисто спекулятивному фактору, когда те люди, у кого были деньги, рассматривали недвижимость как очень выгодный инструмент их приумножения. И в 2008 году именно недвижимость принесла в России максимальную отдачу среди прочих вложений. Но в Японии на рубеже 90-х годов прошлого века этот пузырь лопнул, да так, что страна потом выбиралась из рецессии больше 10 лет. На ваш взгляд, как оценить вклад именно спекулятивного фактора в рост цен на недвижимость в России в последние годы?
Да, большинство людей в нашей стране рассматривают жилье практически как единственный надежный источник сохранения своих сбережений, и поэтому они инвестируют именно в жилую недвижимость. Но, с другой стороны, данные, которые приводит группа ПИК, что доля инвестиционного спроса в покупке их квартир сегмента эконом-класса достаточно мала, то есть в районе около 5%. Я не исключаю, что общая ситуация может отличаться от тех данных, которые приводит группа ПИК. Но, тем не менее, как мне кажется, исключительно спекулятивным фактором то падение, которое мы наблюдаем сейчас, объяснить нельзя, потому что в его основе лежат более глубокие структурные причины, и оно носит более глобальный характер.
Вклад инвестиционного, то есть спекулятивного фактора в рост цен на недвижимость в России в последние годы. Алексей Языков, компания «Ренессанс Капитал».
Очень хороший вопрос, потому что каждый раз, когда цены начинают расти существенно быстро или выходят на высокий уровень, люди начинают говорить о пузыре. Но классическое определение пузыря – это то, что люди покупают для того, чтобы перепродать кому-то еще. То есть, в конечном счете, этот последний человек, которому продали, некому продавать больше, и пузырь схлопывается. Но все-таки в России подавляющее большинство спроса на жилье – это не инвестиционный спрос, а спрос реальный. То есть это люди, которые либо улучшают свои жилищные условия, либо покупают свое первое жилье и так далее. Это спрос просто в массированном порядке неудовлетворенный. Самый большой, может, если инвестиционный рынок, то в Москве. Цифры разные бывают, но я думаю, что наиболее реальная цифра, которую можно назвать, ну, может быть, 20% всей проданной недвижимости в новом строительстве в Москве осуществлялась инвестиционными целями. Но это опять же говорит о недоразвитости других инструментов инвестирования, прежде всего, не то, что это был такой уж спекулятивный сегмент рынка.
Руководитель Федерального агентства содействия жилищному строительству Александр Браверман заявил в интервью газете «Ведомости», опубликованном в четверг, что фонд может выступить инвестором незавершенных проектов строительства жилья, которое потом будет продаваться гражданам. Таким образом, по словам чиновника, можно будет увязать стимулирование конечного спроса на жилье с поддержкой самой строительной индустрии.
С прогнозами цен на жилье в России был Сергей Сининский.